После возвращения из Италии жизнь в Санкт-Петербурге была непростой для Анны. Все люди, которые раньше были друзьями Анны, теперь избегали ее. Никто не хотел разговаривать с ней или даже сидеть с ней вместе в театре. «Ты виноват во всем», — сказала она однажды Вронскому, вернувшись домой из театра, где почувствовала себя униженной. «Я просил тебя не ездить сегодня в театр. Я знал, что тебе будет неприятно». «Неприятно?» — вскрикнула она. «Ужасно! Никогда в жизни я не забуду этого. Одна из этих глупых дам сказала мне, что позорно сидеть рядом со мной. Я ненавижу твое спокойствие. Ты не должен был доводить меня до этого. Если бы ты любил меня...» «Анна, при чем тут вопрос о моей любви?» «Да, если бы ты любил меня, как я тебя. Если бы ты мучился, как я...» Вронскому было жалко ее, но все-таки очень обидно. В конце концов, пожив некоторое время в Петербурге, Анна и Алексей Вронский решили уехать в деревню, где у Вронского было большое имение. Летом Долли, жена Стивы Облонского, решила навестить сестру мужа, Анну. Долли выехала рано утром, одна, без детей, и погрузилась в свои мысли. В поездке было достаточно времени для размышлений. В заботах о доме и о пятерых детях ей некогда было думать о жизни. Но поездка занимала 4 часа, и разные мысли кружились в ее голове. «Каков итог моей жизни в браке?» 15 лет», — думала Долли. «Беременность, роды, страдания. Потом бессонные ночи, болезни детей, постоянный страх за них, воспитание. И хуже всего – смерть этих детей». Вдруг воспоминание о том, как умер ее последний малыш, и эта одинокая боль, которую может почувствовать только мать, сжало ее сердце. Она подумала, что не хочет больше детей, что хочет жить и наслаждаться жизнью. «И бедная Анна», продолжала думать Долли. «В чем же она виновата? Она хочет любить и ничего больше». И Долли сама начала воображать роман с идеальным, несуществующим мужчиной, который любил бы ее так, как не любит Стива. Анна и Вронский были очень рады приезду Долли. В их доме нечасто бывали гости из их старого круга общения. Дом Вронского был настолько роскошным, что Долли даже стало стыдно за свою простую и недорогую одежду. «Даже прислуга одета здесь красивее, чем я», — подумала она с грустью. Казалось, что Анна и Вронский были очень счастливы вместе, но главная проблема их жизни никуда не исчезла. Их отношения были незаконны. Все общество осуждало их. И Анна и Вронский хотели поговорить с Долли наедине и рассказать ей о своих чувствах. «Мы любим друг друга», — говорил Вронский оставшись один с Долли. «У нас есть ребенок, и могут быть еще дети. Но по закону эти дети не могут носить мою фамилию. Моя дочь не моя, а Каренина. И я уверен, что муж Анны мог бы дать ей развод, если бы она написала ему. Вы должны мне помочь, Долли. Уговорите Анну снова просить развода у мужа». Вечером, когда Долли уже хотела ложиться спать, Анна вошла к ней, чтобы поговорить наедине. «Дорогая, я вижу, как вы любите друг друга. Почему ты не попросишь развода у Каренина?» — начала уговаривать Долли Анну. Но Анна понимала, что теперь Каренин был под влиянием Лидии Ивановны. Эта женщина не оставляла его ни на секунду и принимала участие во всех его решениях. Сейчас он не дал бы ей развода и тем более никогда не отдал бы ей сына. «Я люблю и сына, и Вронского. Я люблю их гораздо больше себя. Единственное, что я хочу, это быть с ними вместе, соединить их в моей жизни. Но это невозможно. Мое положение безвыходно, и я очень несчастна». Анна закрыла лицо руками и заплакала. В ту ночь Долли вдруг осознала, насколько счастлива она была по сравнению с Анной. Все ее мысли о страданиях и детях тут же исчезли. В этот момент она поняла, что ее жизнь со Стивой и детьми была не такой плохой, несмотря на все проблемы. «Как я хочу домой!» — думала она, уезжая. «Зачем такая любовь, когда не хочется больше детей, когда плачешь по ночам? Боже мой, как я соскучилась по всем! Скорее к детям, к моим вечным заботам и радостям!» Жизнь становилась для Анны все более невыносимой. Вронский часто уезжал по делам, и она начала сильно его ревновать. Она даже решилась снова просить у мужа развода, и в ожидании его ответа они переехали в Петербург. Но в Петербурге Анна чувствовала себя особенно несчастной и одинокой. «Ты уже не любишь меня так, как раньше», — укоряла она Вронского во время очередной ссоры. «Ты проводишь время вне дома, чтобы быть подальше от меня. Ты не знаешь, какие мысли приходят мне в голову, когда тебя нет. Я боюсь себя», — говорила она с какой-то угрозой в голосе. «Какие мысли? О чем ты говоришь?» Вронский действительно испугался того отчаяния, которое он прочитал на ее лице. Эти ссоры казались ему глупыми и бессмысленными, а бесконечная ревность Анны давно начала его раздражать. «Что я должен сделать, чтобы ты была спокойна? Что с тобой происходит?» Как ни старался Вронский понять Анну, он даже не подозревал, насколько тяжело было ее душевное расстройство. Она воспринимала болезненно абсолютно все. Ее ревность и одиночество мучили ее днем и ночью. Чтобы хоть как-то успокоиться и заснуть ночью, Анна начала капать себе в чай несколько капель морфия. В ее голове кружилась одна и та же мысль. Умереть. Умереть и наказать его за мое страдание. Были сумерки. Анна ждала возвращения Вронского с обеда в городе и думала об их вчерашней ссоре. Как обычно, все началось с пустяков. Вронский сказал что-то неуважительное по поводу женского образования, и Анна начала возражать. «Я сама виновата. Я слишком раздражительна», — думала Анна. «Но ничего, сейчас мы помиримся и уедем в деревню. Там я буду спокойнее». «Ну что, весело было на ужине в городе?» — спросила Анна, когда вернулся Вронский. «Как обычно, ничего особенного», — сказал он, обрадованный тем, что Анна была в хорошем настроении. «Ты знаешь, я решила, что хочу вернуться в деревню. Мне надоело сидеть в городе в одиночестве и ждать ответа о разводе. В деревне спокойнее». «И я тоже так думаю. Когда поедем?» «Чем скорее, тем лучше. Давай поедем завтра или послезавтра». Но послезавтра Вронский не мог ехать, так как он должен был забрать важные документы из дома матери. Неподалеку от матери жила молодая княжна Сорокина. Анна посмотрела на Вронского с подозрением. Гнев и ревность снова охватили ее. «Я так и знала. У тебя то одно дело, то другое. Так мы не уедем совсем». «Конечно, уедем», — ответил Вронский. «Или послезавтра, или никогда». Анна понимала, что снова устраивает скандал из-за ничего. Но она уже не могла остановиться. Гордость не позволяла ей извиниться и успокоиться. «Ну чего ты от меня хочешь?» — не выдержал Вронский. «Я хочу любви, а ее нет». Анна ушла в свою комнату. «Умереть», — думала она. «И пусть он потом раскаивается». Но Вронский вошел к ней. «Поедем в деревню, когда хочешь», — сказал он и начал целовать ее руки. В одно мгновение отчаянная ревность Анны перешла в нежность, и она начала обнимать и покрывать Алексея поцелуями. Однако на следующее утро, когда Вронский должен был ехать к матери, сцена ревности снова повторилась. И Вронский, как обычно, хотел бежать за Анной, но вместо этого сел и нахмурился. «Я пробовал все. Единственное, что остается делать, это не обращать внимания». И с этой мыслью он уехал к матери.